Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Урок «Россиеведение». И сегодня будем говорить о том, как складывались исторические отношения России, Украины, Белоруссии, потому что все чаще последние несколько дней говорят о том, что отношения России с Белоруссией подвергаются очередному трудному испытанию. Минск возмущается тем фактом, что Москва не уведомила белорусскую сторону о намерении установить пограничную зону в регионах, граничащих с Белоруссией. Белорусские власти опасаются, что дело дойдет до восстановления полноценного погранконтроля, который был отменен в 1995 году, то есть 22 года назад. У нас сегодня в гостях руководитель группы «Интеллектуальная Россия» Александр Неклес. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и наш телеграм «Говорит МСК бот». Вот мы слышим много лет, несмотря на то, что происходит на Украине, доктринальное. Мы братские народы. Россия, Украина, Белоруссия. И если этому и мешают, например, политические элиты, опять же, украинские в данном случае, то уж народы братья навек. Вы такую формулировку принимаете?
Смотрите, Евгения, я полвека занимаюсь аналитикой. Занимаюсь профессионально. И если позволите, небольшое предисловие.
Да, пожалуйста.
Возникают действительно какие-то явления. Возникают странные иногда явления. Возникают явления, которые противоречат существующим представлениям. Вот для того, чтобы разобраться в набежавшей проблеме, иногда приходится заниматься процессом, который называется, так немножко не в рамках современного языка, проблематизацией. То есть проблему приходится углубить. Это мне напоминает, знаете, как ситуацию с айсбергом. На поверхности некоторое устоявшееся общее место, а внутри, внизу, если про айсберг говорить, находится массив, по сути дела, неизвестных сведений. Ну, хорошо, в некоторых вопросах это как бы такая теоретическая проблема. Вот что касается политики, а то, о чем идет речь, это, по сути дела, актуальная, острая политическая проблема. Вот необходимость разбираться во внутреннем устройстве, буквально уходя вглубь веков в том числе. На первый взгляд, цивилизационные проблемы, они имеют академический смысл. Но я вот приведу один пример, в общем, относящийся к данной ситуации. Помните теорию столкновения цивилизаций Хантингтона?
Так.
Описывались различные цивилизационные платформы, и гипотеза Хантингтона была, что происходит столкновение по конфессиональным границам между христианским и исламским миром, между католическим и православным.
Ну, как сейчас еще говорят, глобальный юг, глобальный север и так далее.
Да, совершенно верно. Ну вот это прочтение, оно вроде бы не соответствует данной ситуации. Вот Украину вы упомянули, но в Украине тоже православное в основном население, а тем не менее мы видим конфликтную зону. Значит, вроде бы это неверно, неверен такой подход.
Вам скажут, это политики такие, это не между людьми,
верно.
Это между политикой.
Но вот углубляясь в эту проблематику, видишь, что действительно цивилизационный ландшафт имеет смысл, имеет значение, потому что та линия, которая проходит, она... Хантингтон ошибся, когда связал с конфессиями. А видно, что эта линия проходит по одной из исторических границ, которая связана с распространением так называемого Магдебургского права. Городов, которые обладали самоуправлением. И вот действительно, если смотришь на карту, где обозначено, то видишь, что это нынешняя конфликтная зона. Но это шаг в сторону. А цивилизационный ландшафт, касающийся Белоруссии, России, Украины, Литвы и Польши в каком-то смысле, он представляет из себя сумму, ну вот сужая немножко так в сторону Польшу, отставим, по сути дела, четыре платформы исторические.
Какие?
Это, во-первых, то, что называется литовская, но не является... Сейчас поговорим об этом, потому что слова иногда обманчивы. Они с годами, с веками приобретают смысл для слушателей другой, чем он был в то время, когда события разворачивались. И тем не менее, первая — литовская платформа, вторая — галицийская платформа, третья — русско-российская платформа и четвертая — новгородская. Вот где-то на уровне 12-13 веков складываются четыре интегрии, четыре государственности. А наиболее из них древняя — это, пожалуй, новгородская по времени возникновения. Это 12 век, когда возникает... Ну, в каком смысле? Новгород существовал и в X веке, и не только в XII веке. В XII веке оформляется вот тот самый господин, государь, Великий Новгород.
Государственность. Некая.
Да, совершенно верно. Потому что вот когда говорят «господин», не совсем понимают смысл этого слова. Это вроде такой уважительный какой-то эпитет, такая метафора. Нет, это имеет прямой политический смысл. Это означает «суверен». Что Великий Новгород является суверен. Да и размеры тоже Новгорода, они зачастую как бы у нас так преломляются до уровня, ну вот город Новгород есть, ну, великий, большой город. Нет, это огромное, знаете как, могу ошибиться, но, возможно, это на тот момент крупнейшее государство Европы, поскольку его размеры уходят к Уральским горам и в каком-то смысле даже перебегают. Золотокипящее, красивое такое есть сочетание, золотокипящее Монгазея. Это уже за Уральскими горами находился. Ну вот, один квадрант, коль скоро я обозначил четыре такие платформы. А вторая платформа связана с наследием Киевской Руси, прямой, новгородской тоже в каком-то смысле. Но вот прямое наследие — это Владимирско-Суздальское княжество, где князь Андрей Боголюбский устанавливает новую политическую систему и откуда произрастает то, что стало Россией, Российской империей, Советским Союзом и Российской Федерацией. Третье. Третье — это вот то, что я обозначил словом «Литва», но... Это не...
Великое княжество Литовское.
Совершенно верно. Да не просто Великое княжество Литовское. Ну, Белоруссия — это прямое как бы отношение, потому что Белоруссия — это и есть Великое княжество Литовское. Только оно имело более сложное строение и более сложное название. Это Великое княжество Литовское, Русское и Жемойцкое. Княжество, в котором оно где-то так оформляется, его вот такой исторический... историческая платформа в XIII веке связана с Миндовгом, князем, который основывает, по сути дела, это образование. Но дальше оно, расширяясь, оно вообще немножко так наши обыденные представления ломает, потому что язык русский в нем, основное население православное. Когда читаешь всякого рода исторические хроники, относящиеся к Великому княжеству Литовскому, то видишь эти знакомые все Дмитрий Михайлович, Андрей Федорович.
Ну, про генетическую память тогда здесь речь какая-то идет,
да,
о генетической
памяти.
Да вот
в том-то и дело, вы знаете как, это, по сути дела, общее для всей Европы, да в том числе и для таких ее частей, как Русь, правление одних князей, в основном связаны, ну вот если взять всю Европу, это в основном немецкие были, ну точнее, может, нормандские сказать, а вот здесь нам очевидно, то есть в России Рюриковичи, здесь дальше эта династия недолгая была, она кончилась на основателе, а так Гедеминовичи, потомки великого князя Гедемина, который основал действительно династию, внук которого Ягайло стал польским королем. Ну, длинная, интереснейшая история у этого великого княжества Литовского, Русского и Жемойцкого. Вот это третий квадрант, так непосредственно связанный с Белоруссией и, в общем, с Украиной. И, наконец, собственно, украинский, который имеет не столь ровную историю. Там как бы две сочетаются истории. Одна история тоже идет от Киевской Руси, вроде очевидно. Ну, на самом деле все сложнее, потому что Киевская Русь действительно, Киевская в смысле Киев, вот центр, столица, распределяющая все эти княжества, княжения по достаточно большой территории, не являясь государством в прямом смысле, а вот это вот такая система правления, которая исходит из одного центра. Она распадается. Она уже переживает серьезный кризис и перед нашествием Орды. Но тут вот наступает действительно такой момент, как сейчас принято говорить, бифуркации. Угу. Что получается? Остается часть Червонная Русь, есть такое, менее известная, чем Белая Русь, чем Малая Русь, Червонная Русь. Это Восточная Галиция. Восточная Галиция, Западная Галиция, а точнее это на уровне XIII века, в рамках которого я сейчас обозначил XII-XIII век, это Русское королевство во главе с королем Даниилом Галицким. Он король. Кстати, Медовин тоже был королем, его тоже коронуют. И это Русское королевство, Русское царство, оно существует во взаимоотношениях с Великим княжеством Литовским, со временем становясь его частью, потом включаясь в отношения уже со стороны Великого... Хотя рассечение произошло. Польское королевство тоже в это время примерно обретает, оформляется как действующий субъект истории. И что происходит? Ну, все-таки я обозначили цивилизационный ландшафт.
По крайней мере, да, границы государства
Великий
мы понимаем.
Великий Новгород какие. Существует Владимирско-Суздальское княжество, существует прото-Украина, то есть, с одной стороны, наследница Киевской Руси. А почему у меня вырвалось прото? Потому что вторая часть образуется Украины, восточная, она более молодая на самом деле. Это возрождающаяся Киевщина и... Периферия, действительно, часто Украина, окраина сочетаются. Но если окраина, то это окраина все-таки не русская, не российская, а это окраина вот этого самого Великого княжества Литовского. Uh-huh. Это окраина с диким полем. И вот там возникает Запорожская сечь в XVI веке. Точнее, проект возникает в XV веке. Дмитрий Вишневецкий начинает основывать там казацкие поселения. А в XVI веке возникает Запорожская сечь. И вот постепенно происходит интеграция всех этих составных частей Галиции.
Но не столкновение.
Ну, вы знаете как, история того времени — это сплошные столкновения. Война тогда была легитимным политическим средством.
Столкновение, я прошу прощения, с цивилизацией. Одно дело, когда идет поглощение или отторжение и так далее, а другое дело, когда одна цивилизация проникает или вышибает цивилизацию другую.
И цивилизационное тоже столкновение, потому что существует несколько мощных языковых платформ. Вот обычно сосредотачиваются на проблеме соотношения Римской империи как Священной Римской империи, как Западноевропейской империи, Византии, другой язык цивилизационный, Орда существует, которая в этих пространствах действует активно, во всех, и в Новгородском, и в Российском, и в отношениях вплоть до Галиции, сложные отношения, и тем не менее тоже входящие в это столкновение цивилизации. Столкновение, конфликт, образуется новый мир. Этот новый мир обретает свои формы где-то к XVII веку, когда, собственно, возникает государство в нашем уже понимании, национальное государство. Несколько важных моментов. Вот в отношении Великого княжества Литовского. Великое княжество Литовское, которое находится в тесной... Я повторю еще раз. Великое княжество Литовское — это то, что потом становится Белоруссией. Когда, забегая немножко вперед в рамках нашего разговора, в знаменитые разделы Польши, вот первые разделы Польши, которые происходят, это именно отделение вот этого вот самого Великого княжества Литовского как Белоруссии. Он с этого момента становится... Есть такой текст... По поводу политики Екатерины тоже забегаю вперед, по поводу проекта большой русской нации. И вот в рамках этого проекта как бы заменяется, отменяется, по сути дела, слово употребление «Великое княжество Литовское», вводится сначала слово «Беларусь», а потом «Северо-западный край». Вот несколько было названий у того, что мы сейчас знаем как Беларусь. Угу. Было название «Великое княжество Литовское». Обратите внимание, когда в 1991 году возникла первая версия нынешней Беларуси, ее герб был абсолютно аналогичен с тем, что стало гербом у Литвы. У них один и тот же, погоня он называется, всадник на коне с поднятым мечом. Это не случайно, потому что это составные части одной государственности. Ну вот я говорю, слово, опять-таки, у нас все время смущает вот это княжество Литовское сокращение. Слово, которое другой смысл имело. Потому что, когда в хрониках пишут «литвин», угу, то это белорус. Вот, скажем, литвак — еврея сначала. Литвин — это белорус. Литовцы, они составляли... Тут такая сложилась ситуация. Когда образовалось это княжество, то христианская часть была православной. А вот жемойцы, вот я называл Великое княжество Литовское, Русское и Жемойцкое, Жмуц, это была языческая в основном часть. Но тут происходит интересный момент. Когда внук Гедемина, Егайло, становится польским королем в результате брака с Едвигой. Тоже, кстати, интересно. Вот Егайло, он тогда не было национальности, литовец. Едвига – дочь венгерского короля из Анжуйской династии. То есть в то время, mm-hmm, понятие национальности, расы, они не играли такой роли. Образуется Крепская уния. То есть сочетание двух составных частей Польского королевства и Великого княжества Литовского. Это не единое государство. Точнее, тут очень интересная параллель вот сейчас приходит мне на ум. Это союзное государство. Оно напоминает интересно другое союзное государство.
Которое существует сейчас.
Да, совершенно верно. Потому что при едином вроде бы центре управления существует таможенная граница, существуют разные денежные системы, существуют разные языковые практики в этих частях вроде бы единой. Ну вот Речь Посполита дальше. Угу. Появляется, когда, потому что на этом этапе это вообще отдельные части, которые соединены только фигурой правителя. А вот после другой унии, уже не Крепская, что такое Крепская? Это кровная уния. Это уния, поскольку правители составляют единое целое по отношению к различным объектам управления. Понятно. Польское королевство, Великое княжество Литовское, Великое княжество Литовское. А на следующем этапе, когда возникает Любранская ось, это, если не ошибаюсь, 1569 год, то есть вот мы приближаемся к переломному 17 веку, это 16 век, действительно образуется государственность. Но государственность, которая сохраняет вот то разделение, о котором я сказал, угу, то есть таможенная граница, разные языки. Когда польский король присылает в рамках Речи Посполитой сапеги канцлеру бумаги на польском языке, как там, по-видимому, по ошибке, то ему возвращают, что пишите, как полагается, на русском языке. Угу. В Великом княжестве Литовском официальный язык был русский. Говорили по-русски. Так вот, эта конструкция, она действительно оказывается чрезвычайно уязвимой. Это своего рода перекресток Европы. Тут проходит, знаете, как и шведская...
Восток-запад, вы имеете?
И восток-запад, и север-юг. И вообще вот такое вот бурное место, где возникает, а в 17 веке появляется название для того, что в принципе возникает. Происходит колоссальная революция. Возникает то, что нам знакомо, национального государства. До этого момента национального государства не было. Не было национальности.
А никаких. Почему вообще возникло вот это
национальное государство?
Ну и вопрос получается национальный.
Интереснейший вопрос. Почему возникло национальное государство? Действительно, как? Вот существовало то, что существовало до этого, практика.
Оно работало, значит,
это, до этого существовали домены. Угу. Это мог быть королевский домен, графский домен, герцогский домен. То есть существовала система, которую мы называем феодальной, которая организовывалась в цепочке вассалитета.
Понятно.
Но вассалитета, а у каждого был свой суверенитет. То есть главный источник власти, источник законов был местный правитель. А вот, ну это очень, мир рос, Европа интенсивно развивалась, производство. А что получается? Вот я упомянул мельком таможенные границы. Так вот, таможенные границы, они стали колоссальным обременением. Проехать и везде плати пошлину. Угу. Вот сейчас этот вопрос опять-таки возник. Это неудобно. Это возник в рамках нашего союзного государства, но, в принципе, это вопрос, который весь 20 век. Потому что у нас же было две глобализации. У нас была глобализация, которая еще в конце 19 века. Мир уже был весь разделен, поделен, освоен более-менее. И переезжать-то, на самом деле, вот Агаты Кристи, романы читаешь, а точнее смотришь, то видишь, как они просто без всяких документов виз перемещались. То есть документы были, виз не было никаких. То есть глобализация была своеобразная, но это была глобализация, которая была очерчена тарифными барьерами.
Да.
Во время Второй мировой войны эта конструкция ломается, потом история, связанная с Всемирной торговой организацией, и здесь стимул один и тот же. Передвижение товаров, услуг, людей, информации, вот мир.
С минимальными потерями.
Знаете как, этот камзольчик становился тесным, он рвался. И вот так возникает национальное государство в 17 веке. В 1648 году историки такую проводят линию, поскольку эта система национальных государств называется Вестфальской системой. Mm-hmm. Был Вестфальский мирный договор заключен после 30-летней войны католиков с протестантами. Вот до этого люди делились на католиков-протестантов. Вот когда произносишь фамилии, там, скажем, Вишневецкий, Радзивилл, Тышкевич, массу польских фамилий, потом выясняется, что это украинские, как бы, если смотришь роды, хотя понятие украинский — это относительное понятие. Тогда не было украинцев, не было поляков.
А поиск самостийности-то он когда начался? Вот даже
поиск самостийности, он носил разный характер, потому что самостийность до эпохи национальных государств — это самостийность конфессиональная. Это католик или гугенот, это православный или католик, или мусульманин. Вот она была основа, такая самостояние. Ну и определенная такая локальный патриотизм, потому что больше речь шла о некоторых... Вот я говорил, что домены, они были очень мелкие иногда. Вот свой домен, свой город надо было защищать. И это было кровное дело, потому что все население города... Оно входило в некоторую большую семью. Если стены крепостные пали, то плохо было всем. Поэтому защищали их равно и чувствовали себя патриотами города. Ну и привилегии, потому что гражданин города обладал привилегиями.
Идею создания и вообще перехода к национальным государствам, ее одобряли и приветствовали, и признавали вот эти все четыре блока, о которых вы говорите?
О, очень по-разному шло. Это вообще столько интересного в истории, столько интересного, что скрыто по разным политическим причинам, потому что в силу разных конъюнктурных причин и во времена Российской империи, и во времена СССР, вот эти вот вопросы, собственно, внутреннего строения этого цивилизационного организма, они так немножко... затуманивались. А вот
просто
в итоге...
понять, что происходит сейчас, почему я задаю эти вопросы.
Да, совершенно верно, потому что, понимая вот эту вот реальность, то есть вообще подлинность нельзя отвергать, потому что подлинность так или иначе о себе заявит.
Подлинность вы имеете в виду какую?
Вся историческую подлинность, историческую. Политическую подлинность, историю. То есть историю нужно объективно, а не конъюнктурно исследовать, что очень сложно. Вот сейчас перейдем действительно к вопросу, который вы задали по поводу различных систем. Угу. Потому что система Великого Новгорода — это, по сути дела, та же система, ну так, в общих чертах, что и Венеция, и Генуя, и города Северного моря, торговые, Амстердам, Антверпен. То есть это город... Ну, Великий Новгород не входил в Ганзу формально, но он был при Ганзе. То есть он входил в ганзейскую систему, не будучи членом ганзейской системы. Но, по сути дела, это вот одна политическая конструкция. Город-государство, торговая республика, вече. То есть мы знаем вот это вот, что вече, а что князь — это некоторый приглашаемый менеджер, который занимался управлением и войной. Ну, после перерыва,
да. Да, у нас в гостях Александр Неклес, руководитель группы «Интеллектуальная Россия». Мы говорим о том, как складывались исторические отношения современной России, современной Украины, современной Белоруссии. 16.30, сейчас новости, потом продолжим.
Урок «Россиеведение».
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, урок «Россиеведение». И пытаемся понять, как исторически складывались отношения между Россией, Украиной и Белоруссией. Мы остановились с нашим гостем, руководителем группы «Интеллектуальная Россия» Александром Неклессой где-то в районе 17 века, 18 века. И здесь, как вы говорите, Александр Иванович, какой-то вот именно глобальный сдвиг происходит.
Ну, на самом деле у нас разговор прервался на политических системах, которые сложились. Они раньше, конечно, сложились. Вот новгородская система складывается в XII веке. В том же XII веке складывается во втором квадранте, который связан с Владимирско-Суздальским княжеством и с такой личностью, как Андрей Боголюбский. Все это системы, которые... трансформируется из предыдущей феодальной системы Киевской Руси. Более-менее известной за рамками нашего разговора остаются вот эти трансформеры, которые образуются, потому что новгородская веча, которая изгоняет князей в прежнем качестве, и князья становятся новыми членами общества в виде таких вот приглашаемых управленцев. Что происходит в у Андрея Боголюбского, он тоже ломает прежнюю систему, он создает, по сути дела, новый класс – дворянство. Вот возникает дворянство. И именно с той коннотацией, которая в этом слове слышится нам.
Вот двор?
Так он, да, двор, дворня, дворянство. А мы как-то вот у нас в голове совмещаются бояре, дворяне, и вроде это как некоторое единое пространство. Что сделал, ну так, чтобы не уходить уж в детали, а то всегда есть время и хочется рассказать побольше. Андрей Боголюбский изгоняет дружинников, изгоняет бояр и устанавливает такую систему, которую мы сейчас бы назвали авторитарной. Авторитарной системой управления. И вот эта система, это вам со многими причинами оказывается связано и с освоением этого, ну, просто как бы... особая система управления, которая предполагает правление авторитарного типа в кризисных условиях. Там мобилизационная экономика, очень сложный климат, очень сложная отсюда система земледелия. Что происходит в Великом княжестве Литовском? В Великом княжестве Литовском система, образующаяся, ну, во-первых, то, что я говорил, это сочетание очень странного королевства польского, где существует... Ой, прошу прощения, сейчас.
Да, я пока зачитаю Александра. Александр Черкун нам пишет. Не проявляется ли ментальная ревность россиян к Украине и Белоруссии из-за их желания построить самостоятельные национальные государства? Ну, или граждан России?
Ну, самостоятельные национальные государства существовало. Вот, это самое великое княжество Литовское. Потому что королевство польское с свободным сеймом, с правом вето на любое решение, да не просто на решение. Дело в том, что любой шляхтич мог вообще остановить работу сейма, объявив сейм закрытым. Вот такое право, широкое право вето, которое существовало аж до... конца XVIII века, до разделов Польши знаменитых. А что происходит в Великом княжестве Литовском?
Да.
Великое княжество Литовское – это смесь, с одной стороны, городского самоуправления, с другой стороны, магнатов, с третьей стороны, включает в себя, как по линии частично захватывающей вот, Киевщину, там взаимодействует с польским королевством, а польское королевство претендует на те земли, которые достаточно существуют обособленно. Гетманщина знаменитая. То есть тоже специфическая государственность, находящаяся в вассальных отношениях, по сути дела, с Польшей.
Но пока что все соседи нас... никаких братьев, я прошу прощения.
Ну, вы или знаете как? соседи, они в каком-то смысле братья всегда, а с другой стороны, они обычно и являются злейшими врагами, потому что легко любить дальних и трудно любить ближних, как мы знаем. Но соотношение между вот этой вот частью украинской и соотношение российское, они вообще носят тоже нестандартный характер, не то, что у нас в голове. И вот здесь вот действительно 17 век, когда начинается национальное строительство. С этого момента второе дыхание у украинского проекта возникает, потому что Галиция, та часть, которая осталась от Киевской Руси, она разделена между Великим княжеством Литовским, Польским королевством, Западная и Восточная Галиция. Там сохраняется такое понимание, как русины, как Русь. Русь вообще была связана с этой частью в основном территории. Это то, что касается российской части, туда, там чаще Московия слово, там потом только приходит определение Русь. А здесь даже в рамках Польши русское воеводство существует. Так вот, а государственное строительство, оно в том числе и возникает и в той части, которая как бы все больше и больше начинает ощущать себя тем, что стала Украиной. Гетманщина. Гетманщина, которая и с Запорожской сечью связана, и с другими. То есть воинская протогосударственность, становящаяся, хотящая стать государственностью, в конфликтных отношениях с польским королевством, Богдан Хмельницкий, или с польской стороны знаменитая руина. И в этот момент возникает взаимоотношение с Московским царством. Мы знаем Переяславскую раду. Угу. Что здесь происходит? Дело в том, что русский проект, или вот то, что в первой части нашего разговора я назвал проект большой русской нации, он, это вообще удивительный парадокс исторический, он возникает в рамках украинского общества. И он возникает как определенная форма амортизации, окатоличивания и деятельности со стороны Польши.
Чтобы русская нация стала вот такой, как видит ее
вот
Польша.
Вот смотрите, да. Это политический проект. Ага. Что в это время происходит? В этот момент, с одной стороны, действительно утрата того, что является существенным компонентом национального строительства, элиты. Украина есть одна беда — это судьба ее национальной элиты. Я упоминал роды Чарторыжские, Тышкевичи, Вишневецкие. Для нас это все польские фамилии, а это была украинская элита. Это изначально были православные роды. И деление во многом на Украину и Польшу, на Украину окружающее пространство, они происходили по конфессиональному признаку. То есть для того, чтобы было стать поляком, нужно было стать католиком. То есть тот, кто становился католиком, он исторически становился поляком. А тот, кто оставался православным, он вот образовывал то, что становится украинцем Украины. И то же самое в Белоруссии.
Хорошо. Происходил. Александр Иванович, но здесь просто если параллель проводить с современностью, когда конфликт на Украине начался, когда там стали и Бандеру вспоминать, и, как говорят, ультранационалисты появились и так далее, появилась такая теория. То есть поиск, современный поиск Украины, собственной самостоятельности, он зиждется на том, чтобы отказаться именно от всего русского.
Вот именно поэтому я сказал, что то, о чем я сейчас, к чему мы так последовательно идем, вошли уже в 17 век, что здесь колоссальный парадокс, что проект большой русской нации, он происходит из Украины. Что происходит в 17 веке в России, в Московском царстве? Но в этот момент Московское царство уже такое оформляется. Алексей Михайлович, достаточно, это уже большая территория и достаточно влиятельный исторический персонаж. Украинское просвещение, существует такое выражение. Огромное количество, большое число деятелей, вот как до этого из этого ареала люди православные принимали католичество, уходила элита в польское пространство, здесь с повышением влияния, авторитета у Московского царства, они начинают уходить в Москву. Потом, когда появится Санкт-Петербург, и туда будут, когда возникнет Российская империя, отток элиты идет. И вот элита, которая перетекает, она во многом заинтересована, оказывается, в том, чтобы создать некоторую форму для целостности, некоторые основания. Знаете, как у каждого народа есть своя золотая легенда, которая обосновывает, знаете, как прошлое — это политика настоящего, опрокинутая по времени. То есть политический проект формирует свою историю. Это происходило при Алексее Михайловиче, а в еще больших размерах это происходило во время Екатерины. Екатерины II, я имею в виду, конечно, в 18 уже веке. То есть образуется вот эта идея, что существует единый русский народ, и у него есть три ветви. Русские, великороссы, русские, как малороссы, украинцы, и русские, как белоросы, белорусы. Вот эта идеология, она возникает в рамках Киево-Печерской лавры. Архимандрит Иннокентий, по-моему, Гизель, пишет книгу, которая стала историческим учебником на длительный срок. Вот это возникает в 17 веке, а еще и в 18-м это основа, и вот то, что образуется историческое пространство русских историков, исторические тексты, начиная от Карамзина, они базируются на этом тексте, вот на этой идее большой русской нации сформированы. Вот таким образом оказалось. А дальше начинается реальная политика уже в XVIII веке, которая приводит к исчезновению Великого княжества Литовского в конце XVIII века в результате трех разделов Польши. Ну вот буквально в предпоследний год жизни Екатерины, в 95-м году, она в 96-м заканчивает свое физическое существование, и она, Екатерина II, и в этот момент у нас, собственно, образуется Беларусь, у нас образуется Малороссия. Ну, Беларусь тоже, она не как вот отдельное такое образование, а тоже постепенно рассеивается, как я упоминал, северо-западный край, потом деление на отдельные...
Ну, протекционизм-то идет со стороны все-таки Российской империи, да, покровительства.
Да. Здесь это уже включение в Россию, и вот здесь, собственно, начинаются те вещи, которые вы сейчас упомянули в своем вопросе, потому что здесь начинается национальное противостояние. Собственно, вхождение этих территорий в Российскую империю, они, на самом деле, оно не столь уж продолжительное по историческим меркам. Это где-то порядка века от силы полутора-двух веков. Вот если считать от раздела, это даже полтора века не набирается. Что происходит? Да, и наполнены какими событиями? Потому что само вхождение — это восстание Тадеуша Костюшка. Это, если не ошибаюсь, где-то 72-й год, вот самое начало, 74-й год восстания, это начало этого процесса раздела. Там еще, собственно, польские дела, потому что возникает такой интереснейший момент, как первая европейская конституция, она была в Польше, потому что вот это то, что, право вето, оно, конечно, не давало развиваться государственности. К тому же Костюшка, который герой американской освободительной войны, возвращается в Польшу, наполненный энергиями становления нового света, он пытается, колоссальное здесь преобразование происходит, но заканчивается все это достаточно трагично разделом государственности. Нет уже ни польской государственности, ни Великого княжества Литовского. А то, что вошло в состав Российской империи, оно живет очень турбулентной жизнью. Тут буквально вблизи у нас Наполеон, наполеоновские войны, возникновение Варшавского герцогства, потом возникновение после победы над Наполеоном польского королевства в рамках русского... Причем очень интересная политика в Российской империи. Ведь здесь очень полифоничная... Это империя. Это не единое унифицированное государство. Здесь существуют разные правовые системы. Вот в польском королевстве нет, там, скажем, крепостного права. Там существует...
Больше автономия.
Да, совершенно верно. Там существует свое законодательство. Это не только относится вот к большему праву и так далее. Скажем, существует в Средней Азии, ну, еще Средней Азии нет, но вот когда там Александр III будет, там останутся буквально до 17-го года Хива и Бухара, Эмираты. Вообще, где рабовладение будет, свои законы. То есть... Очень сложный организм, который требовал своего управления, в котором происходили всякого рода, как всякой империи, турбулентности. И вот турбулентности, 30-й год, польское восстание, 63-й год, еще одно восстание. Причем мы их называем польские. Вот знаете как, Речь Посполита для нас является таким экзотическим наименованием Польши, что абсолютно неверно. Речь Посполита, по-русски говоря, это «рес публика». Это, как я сказал, союзное государство, в котором существует два сегмента. Один сегмент – Польское королевство, другой – Великое княжество Литовское. Разная степень плотности соединения, там, когда была Кревская уница, уния, как мы говорили, как существовала Люблянская уния, разная степень соединения, но это два внутренних организма. Так вот, в процессе вхождение в Российскую империю, в процессе этих турбулентностей появляется, с одной стороны, со стороны империи попытка русифицировать, включить в организм, а с другой стороны, ответное влияние, ответные действия. Ну, действительно, политика русификации иногда принимает весьма... Ну, я говорил о том, что гибкая политика, достаточно имперская была, но она была и жесткой политикой, и не случайно подавление. Употребили слово вот этих восстаний, которые были не, собственно, польские, потому что, да и,
ну,
скажем,
понятно,
Татеуш,
да,
Костюшка там, просто это как бы имеет смысл для тех коннотаций, которые присутствуют в цивилизационном тексте уже не Украины, а Белоруссии. Часто это как бы вот уходит за пределы восприятия. Так вот, в этом интересном пространстве репрессивная русификация имеет место, потому что после восстания 63-го года, в 66-м в основном году, особенно жесткая политика в отношении Польши, польский язык вообще запрещается, в общественных местах нельзя говорить по-польски, более мягко, но очень жестко в отношении Белоруссии, нельзя печатать книги на с латинским шрифтом, белорусский язык, он к этому моменту на латинском шрифте существовал, нельзя печатать книги на белорусском языке, и в Украине то же самое происходит, там тоже более мягкие запреты, потому что там можно художественную литературу печатать. Печатать по-украински, а вот другую нельзя. Короче говоря, возникает противостояние. Возникает противостояние, возникает стремление к национальной независимости. И вот если мы приблизимся и войдем уже в 20 век, Первая мировая война — это действие, которое сокрушило империи. Вот национальные государства, они с 17 века выходят на поверхность, но вот такое... Переломный момент — это начало 20 века. Гибнут четыре империи. И для нас наиболее интересно — это Османская империя, это Российская империя и это Австро-Венгерская империя. Германская империя немножко так специфически, там империя имеет другой генезис, слово «империя». А вот здесь на обломках образуется большое количество, такой пояс идет от Финляндии и буквально доходит до Албании. Туда спускается огромное количество национальных государств. И те проблемы, которые в 20 веке, в конце 20 века мы решаем, во всем 20-м и в конце наблюдаем, вот буквально там распад Югославии. И в 21 веке вот эти кризисные ситуации, связанные с Украиной, связанные с Белоруссией, они имеют эту генетику на самом деле. Вот интересно, Пилсудский на эту тему рассуждал. Он предвидел ситуацию Второй мировой войны, да ее все предвидели, потому что Версальский мирный договор был несправедливый договор, он должен был быть пересмотрен по всем основаниям, все основания для этого были. И возникает тогда концепция междуморья. А начинается пропаганда государственности, которая включит вот эти новые национальные образования в виде определенной федерации или конфедерации, вот буквально от Финляндии туда, уходя в то, что стало Югославией, к этим всем Сербии, Хорватии. Потому что обосновывалось чем? Что с одной стороны Германия с Запада, с Востока,
Россия.
Ну, уже это в этот момент Союз. Советский Союз, что они раздавят. Да, действительно, это и произошло во время Второй мировой войны. И национальное строительство, которое вот в Восточной Европе устоялось со всеми проблемами, и национальное строительство, которое разворачивается в постсоветский период.
Вот интересно, 965-й, я прошу прощения, говорю.
Да-да.
Так мы все же братья или соседи, а то ничего не понятно, ничего не понял, 965-й. Хотя, казалось бы, все логично как раз-таки.
Такие проблемы, как братские отношения, соседские отношения, решают сами люди. Ну, хочется, чтобы было хорошо, гармонично и мирно.
Нет, мы как раз с вами возвращаемся к той доктрине, которая, ну, превалировала, естественно, в Советском Союзе, что мы все братские государства и так далее. Распад Советского Союза, ну, вот как сейчас даже с Белоруссией.
У меня были передачи в рамках программы «Сталин».
Так.
Я рассказывал про национальную политику, там, про те проблемы, которые, конечно, носили свирепый характер. И не один там голодомор можно вспомнить, а массу чего тяжелого, страшного, трагичного. Вообще история страшна и трагична. Мы люди, несовершенные существа. Мы пытаемся что-то создать. Вот у нас передача так движется к концу, и мне хочется что сказать? Мне хочется сказать, что мир переполнен сложными конфликтными проблемами. Мы живем все время в военных кризисных ситуациях. Мирные передышки — очень короткий срок. Это в основном такие иллюзии, которые рассеиваются. Что необходимо? Во-первых, необходимо понимать. Необходим здесь вот то, что я называю подлинный анализ, глубокий анализ. Нужно понимать, что есть что, а не пользоваться пропагандой, публицистикой и так далее. Потому что с одной стороны будет публицистика, с другой это только переводит братские отношения в соседские, соседские отношения во враждебные отношения. Начинается спор, и хорошо, если все спором ограничивается, а не переходит в более горячие формы.
С вашей точки зрения, да.
Но это не единственное. Не только понимать. Нужно работать, серьезно работать над конструктивной политикой. Вот вы обратите внимание, постепенно политические структуры, они выстраивают те или иные формы, которые сводятся к двухпартийной системе. Дело не в двухпартийности, дело не в том даже, что, а дело в том, что должен быть постоянный баланс у власти. Должна быть система, вот кто-то находится в доминантной позиции, проводит какую-то политику. Обязательно эта политика должна подвергаться критике. Причем властной критике.
А что тогда делает сейчас, вот хорошо, в этой парадигме, что происходит в отношениях между Россией и Белоруссией?
Ну, как вы считаете? Дело в том, что конфликт, который существует подспудно, он, знаете как, эта проблема на самом деле обсуждалась еще до всех этих ситуаций, которые стали очевидными где-то так вот с 2014 года в этой части Восточной Европы, постсоветской части ее. Дело в том, что было очевидно, что проблемы, которые прошло национальное строительство в Восточной Европе, в старом понимании сейчас это называется Центральная Европа, они неизбежно развернутся на восточноевропейском постсоветском пространстве. Необходимо было исследовать эти проблемы. Необходимо не просто было исследовать, а вот вторая часть, которая после анализа 3, это, во-первых, серьезная, аргументированная, политическая, то есть властная критика и выработка гибкой политики. Вот тогда возникла интересная концепция «русский мир». И сейчас это превратилось, ну, в достаточно такое однозначное, скажу так, мягко. В то время, как это было достаточно интересной конструкцией, которая... Вот, у меня была в свое время работа, которая «Русский мир. Цивилизация многих народов». То есть о политическом искусстве... Сочетание то, что все-таки имеет определенные цивилизационные основания.
Получается, поиск конструкции идет.
Мы говорили о том, что вот эти разломы существуют.
Да.
Но помимо разломов существует и определенная цивилизационная общность. И мы знаем, что вот, не случайно возникает этот вопрос. А, собственно, кто мы? Русские, как сейчас великороссы, уже не существует слово, украинцы, белорусы. Вот кто мы такие? Куда мы идем? И что, собственно, нас ожидает?
Это повод еще поговорить об этом, безусловно. Да, Александр Неклес у нас был в гостях, руководитель группы «Интеллектуальная Россия». Пытались мы понять и говорили о том, как складывались исторические отношения России, Украины и Белоруссии. Александр Иванович, приходите еще. Спасибо.
Спасибо, Евгений. Удачи, господа радиослушатели.
Урок «Россиеведение».